Луч. Лиза. «Идем на посадку. Луч, как обстановка?»
«Нормально. Все двигатели работают штатно. До посадки осталось 5, 4, 3.
«Держитесь все!» «Бабах!» «Луч, доложи обстановку.
Мы находимся на поверхности планеты. Через несколько минут я открою люки. Приготовьтесь, кванты. Это прибытие».
«К люку! Скорее!» «Капитан, а где люк?» «Да вот же, в стене!»
Сезар был в этой компании старшим. 12-летний, высокий и крупный, а с удовольствием играет с малышней. За это ему всегда достается роль капитана. Сезар и никто другой научил их играть в прибытие. И много дней им не надоедала эта игра, обрастая все новыми деталями, устоявшаяся как ритуал, и каждый раз по-своему драматическая.
«Я вижу! Посмотрите вот туда, налево! Я вижу огромный лес в этом... в горизонте!»
«Не в горизонте, а на горизонте!»
«Я вижу воду! Это океан!» «Капитан, я задыхаюсь! Я вдохнула летающего животного! Оно попало ко мне в горло!»
«Луч, немедленно медицинскую капсулу!» Лиза относилась к этим играм серьезнее, чем сами дети. В момент настоящего прибытия все будет другое и по-другому, но то, что она наблюдала сейчас, было моделью будущего, волевым посылом к великой цели.
«Тебе не жаль, что не родила своих?» — спросила однажды Йока, застав ее на игровой площадке с мечтательной улыбкой на лице. И Лиза искренне не поняла. Они были для нее свои. Все, от подростка Адама до самой мелкой малявки, 211 детей Луча. Правда, старшие уже не играют в прибытие так самозабвенно, как умеет это делать Сезар.
«Спускайте транспорт!» — распоряжался 12-летний капитан, прикладывая к глазам тяжелый пластиковый бинокль. «Я вижу проход между горами, там мы устроим первый лагерь. Да, кванты?»
«Да!»
«Видишь ли», — сказала Лиза вслух, но негромко, так что за визгом малышни никто не мог бы услышать ее. «Я хотела бы видеть в ребенке продолжение тебя, не меня. Я не настолько себя люблю. Я понимаю, что отражаюсь в них не в лицах, а в их будущем, в решениях и поступках, как невольно отражается Мария во всем нашем экипаже. Если бы ты отражался в нашем ребенке, Грег, я точно так же тосковала бы, потому что никто не может заменить тебя. Но если бы я видела в его лице твое лицо...»
«Лиза!»
Она оглянулась, пожалуй, слишком резко. Адам понял, что появился не вовремя, и смутился.
«Луч сказал, что ты здесь».
«Ты хотел поговорить?»
«Да, что же еще?»
Он преодолевал смущение, ёршась и хорохорясь, как настоящий подросток. «Конечно, поговорить, не играть же с детьми в прибытие».
«Тогда пойдем», — сказала Лиза. «Не станем мешать людям будущего».
«Скажи мне, Лиза, какова вероятность, что кто-то из ваших, старших, доживет до прибытия?» Видно было, что он готовился к разговору, оттачивал фразы, чтобы не тянуть и не юлить, а сразу быть откровенным до бестактности. Она приняла его условия и не стала ни о чем переспрашивать. «Наши родители умерли, прожив полвека. Мы, по их словам, должны протянуть дольше.
К моменту прибытия мне будет 46.
Я увижу небо и океан. Пока нет ни единой предпосылки, ни одного факта, чтобы утверждать обратное».
«Но ваши родители говорили то же самое. Мы не наши родители. Мы никогда не будем врать вам. Во всяком случае, на меня можешь положиться». И он поверил. Прошло несколько секунд, он расцвел, стал младше и мягче, большие губы расползлись к ушам.
«Лиза, у меня еще одна просьба».
«Да?»
«Скажи Лучу, пусть он даст мне допуск до работы со звездными моделями. Только не по детским картам, не по учебным».
«Хорошо.
Только знаешь ли, там физика и математика тоже не детские. Если увидишь, что пока не справляешься, отложи на время. Не трать попусту нашу энергию».
«Конечно!»
Адам подпрыгнул, и Лиза впервые заметила, что он выше ее на полголовы.
«Луч, ты слышишь?»
Звук подтверждения. Адам убежал, прыгая на гладкой дорожке. Лиза подумала о Роджере. Он мог бы гордиться таким сыном. Сжала зубы, пережидая слабость, и вернулась к детям на площадку. Те уже вовсю строили первое поселение.
Денис.
Собирая вещи, Элли забыла кружевной бюстгальтер, который завалился за кресло. И теперь он валялся там, непристойно белея, источая тающий, тлеющий аромат. Денису надо было его выбросить, но он не мог себя заставить прикоснуться к этим кружевам. Элли сказала: «Это ничего не значит. Просто я хочу решать сама, а не ждать чьей-то милости». Элли сказала: «Я тебе доверяю, но я игрок, а не зритель». Элли сказала: «Я же вижу, как ты вечно ежишься, глядя на Марго. Признайся, ты дал бы себя разжалобить и в результате выбрал бы ее. А я не люблю, когда меня обманывают». По словам Элли, выходило так, что Денис уже решил предать ее, и Элли, спасаясь в безвыходной ситуации, ничего не могла поделать, кроме как предать его первой. Марго она пообещала спасти Игоря, то, чего Денис никогда не решился бы пообещать. Для девчонки, лишившейся надежды, одного слова Элли хватило. Со Славиком она целовалась. Денис сам видел, в парке, в кустах, Элли целовалась со слюнявым, любвеобильным дураком Славиком, и тот в награду передал ей право хода и передаст завтра и послезавтра. А между тем идея Дениса, нагло украденная, сработала. К полуночи осмысленность доползла до 65%, счастье до 60%. Элли зачлось успешное воздействие, но она по-прежнему занимала третью строчку рейтинга. Денис вторую, а Славик первую. Он взял пачку бумаги, наточил ножом карандаш так, что грифель стал острее иголки. Он хотел для разминки порешать старые задачи, подставляя новые значения, но не мог сосредоточиться и рисовал хищные цветы, поедающие хищных насекомых. Хищные нетопыри глотали хищных мошек. Хищные мошки кусали хищных тварей непонятного происхождения, но с голой и уязвимой, как у человека, кожей. Денис вспомнил, что за последние дни, с того момента, как Элли явилась к нему в комнату и заявила, что остается, с этого самого момента он не вспоминал о маме, об отце, о двойняшках. Поделом же ему. Надо поговорить. Было утро 24-го дня эксперимента. Денис не спал ни минуты. Все вокруг казалось неестественным. Свет слишком резким, звуки приглушенными. «Мы все обсудили». Она смотрела за его плечо. «Не все. Ты не учитываешь, что Славик может вернуться в любую секунду. Тот Славик, настоящий». Она мигнула, тут же придала себе надменный вид, но он уже видел, что она испугалась.
«С чего бы? Стрессов нет. Или это угроза, и ты грохнешь его бутылкой по макушке?»
«Ты его слюнявишь. Это тоже стресс. А если гормоны взыграют, он зажмет тебя в углу и трахнет. О, представь, как будет здорово. Особенно потом, когда он скажет: «Спасибо, Элли, все было сладко». Она залепила ему пощечину и отпрянула. Денис криво улыбнулся. «Сама понимаешь, какой это риск. Ты как последняя дура сейчас убиваешь себя, меня. Ну так остановись, идиотка, дай мне сделать то, что я придумал. Я, а не ты». «Пошел в жопу», сказала Элли, и глаза у нее были стеклянные.
Доброе утро, участники эксперимента. До окончания работы осталось так мало, что сегодня мы начнем обратный отсчет. 7 дней до финала. Население 512, счастье 60%, цивилизованность 80%, осмысленность 65%. Готовы ли вы осуществить воздействие?
Мы готовы, сказали Денис и Элли в один голос.
«Кого поддержат участники?» — невозмутимо спросил Луч.
«Я за Элли», —
заявил Славик, улыбаясь во все свои белые зубы. Марго посмотрела на него с беспокойством, перевела взгляд на Элли, будто о чем-то спрашивая. Элли приятельски кивнула, мол, не сомневайся, делай, о чем договорено.
«Я за Элли», — сказала Марго дрогнувшим голосом.
«Луч!» — Элли торопилась и заговаривалась. «Подключи для них новую программу виртуальной реальности. Высадка на планету в разных условиях. Пусть тренируются, пусть взрослые играют в прибытие, как дети, заодно физически подкачаются. Это все».